Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы будем говорить о том, какое влияние на мировую экономику оказали последние события, связанные с Украиной, и запишем интервью с доктором экономики, международным экспертом по финансам и технологиям Павлом Энтиным. Павел, здравствуйте.
Доброе утро, Виктория.
Павел, расскажите, что происходит сейчас и какое влияние оказало введение антироссийских санкций на мировую экономику?
Виктория, ну здесь очень важно ответить на вопрос, который волнует, в принципе, весь мир. То есть, насколько долго все это продлится. Потому что есть краткосрочный, кратковременный эффект. Есть долгосрочный. Краткосрочный, кратковременный, он формата некого спекулятивного. А вот долгосрочный – это уже структурный. Допустим, как пример, экспорт из России за 2021 год составил 490 миллиардов долларов. Мы все прекрасно знаем, что, конечно же, мажоритарная часть экспорта – это, соответственно, сырьевые товары. И здесь очень большой вопрос. То есть, первое – это эти сырьевые товары в какие страны поставлялись, и что будет с этим происходить дальше. Да, сейчас мы видим, что нефть подорожала. Ну, вы даже прекрасно здесь видите, да, Езжая на заправку. Да, мы прекрасно видим, читаем, насколько подорожал газ. Но дело в том, что на текущий момент весь рынок и все ценообразование на рынке, оно больше исходит из новостного фонда. То есть новые санкции, какие-то дальнейшие боевые действия, разворачивание конфликта, они приводят к тому, что возникает спекулятивный подъем цен, который за собой не имеет обоснования с точки зрения самой экономики, экономики производства там, или экономики поставки. То есть это ожидание, определенные страхи с точки зрения того, что российские там, продукты, товары не будут иметь доступ на рынок, и их нельзя будет закупать, или даже их нельзя будет финансировать. Соответственно, мы вот это видим влияние. Но на самом деле, если посмотреть долгосрочно, то вот здесь как раз кроются очень большие серьезные риски, и в том числе риски с точки зрения возврата на эти рынки. Допустим, смотрите, начнем там с газа. Крупнейший российский импортер – это Европа. Европа, то, что строила Россия десятилетием, то есть это газотранспортная система, соответственно, это трубы. Вот. На самом деле, то, что преподносилось как большое достижение, на сегодняшний день является экспортным проклятием России. Потому что если Европа решит серьезно, ведет эмбарго и решит уйти от дальнейшем структурно от поставок газа российского, то есть пойдет в большие капитальные инвестиции с точки зрения постройки регазифицированных терминалов, пойдет в альтернативные источники энергии, то, соответственно, за ближайшие 3-4 года это может структурно поменять весь рынок. И, в принципе, у российского газа пропадет потребитель. Причем, когда мы говорим «пропадет потребитель», это не означает, что это объем, который можно взять и куда-то перекинуть на другие рынки. Потому что, опять же, мы говорим, что на сегодняшний момент газотранспортная система в виде трубы – это проклятие. Это невозможно потоки газа так спокойно перераспределять и перекидывать по мировым рынкам с точки зрения производство сжиженного газа Россия, ну, она отстает от всего мира очень сильно, поэтому это место перемещения будет как бы непонятно, в какие сроки, возможно, вообще когда-то будет этого достичь. Потом нефть. Нужно сказать, что нефть, она не универсальная. Российская нефть, так называемая Urals, она тяжелая, она высокосернистая. И здесь, опять же, с точки зрения потребления, допустим, поступления ее технологически на предприятия переработки, она связана именно с технологией переработки, то есть какие предприятия могут эту нефть перерабатывать. На сегодняшний момент с точки зрения Европы в основном такие мощности находятся в Восточной Европе. Поэтому вопрос, если сейчас Европа ведет эмбарго полное, и Россия потеряет это место, и в течение какого-то периода времени, если это будет долгосрочно, текущим потребителям российских поставщиков нефти придется ориентироваться на другое технологическое производство, ну, вопрос, можно ли будет туда вообще вернуться с нашим Urals. То есть это тоже это большая очень структурная проблема, то есть можно потерять рынок и потерять его очень долгосрочно. Потом у нас есть такие тоже чувствительные металлы. Посмотрите, Россия – один из крупнейших производителей в мире алюминия и никеля. Можно ли переместить? Ну, никель – очень тяжелая позиция. Но мы сейчас видим, что Индонезия, которая, в принципе, достаточно непростая страна с точки зрения инвестиции в нее и развитие на ее территории производства. И когда есть возможность закупать российский никель или алюминий, то в обычных условиях мировые покупатели предпочитают делать это. Сейчас мы увидим, что в Индонезию пойдет большое количество инвестиций с точки зрения именно добычи и производства никеля и алюминия в Индонезии. И это, опять же, структурно повлияет на мировой рынок. То есть могут произойти, если это долгосрочно, то есть могут произойти очень сильные структурные изменения, когда Россия потеряет свой рынок экспорта по многим позициям, не просто с точки зрения там, спотового текущего рынка, но с точки зрения, возможно, будущих поставок и вообще какого-либо присутствия на рынке. То есть, в принципе, мы увидим очень-очень сильную такую политико-экономическую перекройку во всем мире, триггером которой вот, является текущая ситуация. Плюс это то, что вот если смотреть глобально абсолютно, если рассматривать, кстати, частные случаи, мы с вами затронули по экспорту, а это чувствительно для всего рынка, допустим, это сельскохозяйственное удобрение, минеральное удобрение, потому что, посмотрим внимательно, Россия и Белоруссия, давайте так смотреть, Россия и Белоруссия, потому что одинаково по санкциям попадает Россия и Белоруссия, на сегодняшний день является абсолютно мировым лидером с точки зрения поставки калийных удобрений. Причем абсолютно мировым лидером, которого перезаместить на сегодняшний день невозможно. Калийное удобрение, допустим, не аммиачное, то есть это не продукт переработки газа, где можно как бы нарастить объем производства, перезаместить. И азотное удобрение. Без этих удобрений держать на текущем уровне сельское хозяйство и объемы сельского хозяйства их невозможно. То есть мы можем увидеть, на самом деле, очень серьезный удар по этому рынку. И эффект с точки зрения ценообразования, это очень может быть долгосрочный эффект. Потому что если это приведет к тому, что продукты сельского хозяйства подорожают, это продукты питания.
Да, говоря о ценообразовании, стоимости каких продуктов и услуг нужно ожидать в ближайшее время?
Виктория, это такой маховик, где все очень сильно взаимопереплетено. И там нет такого, что, знаете, в лоб прямо только вот на это, потому что вот санкции. На самом деле, ну, во-первых, да, без обсуждения, все, что импортное, конечно же, подорожает. Плюс подорожает импортная комплектация или импортная химия. Все, что либо импортируемо, тоже сильно подорожает. Причем это подорожание еще приведет к эффекту логистической цепочки. Потому что не забываем, допустим, что там, где логистика очень тяжелая, но, допустим, как-то на санкции на Россию повлияют. Там мы знаем, что Россия очень большая страна. Логистика – это всегда тяжелый вопрос. В логистике, с точки зрения перевозки, перевозок, ну, смотрите, авиация уже умирает. Железная дорога тоже сильно зависит от поставки большого количества импортных товаров. Транспортная составляющая, ну, то есть, там, допустим, траки, то же самое. Сейчас невозможно сервисование, то есть поставка импортных запчастей, потому что локализованное производство там останавливается, означает, что это сильно подорожает. Если это подорожает, то, соответственно, логистика подорожает, а логистика – это будет существенной частью того, что это будет триггером, опять же, что подорожает все, что переводится в этой логистике.
Спасибо, Павел. Нам прислали вопрос для вас после нашего последнего интервью. Что будет в ближайшее время с евро? Ну и если мы касаемся валют, может быть, ваши прогнозы по другим валютам тоже.
Виктория, там вопрос хороший. Ну, во-первых, это касается не только евро. Во время любых кризисных ситуаций деньги сначала бегут с развивающихся рынков, потом с развитых рынков. У нас в текущей постбреттон-вудской системе до сих пор Соединенные Штаты Америки является так называемой zero-risk страной. Понятно, что это очень теоретически, но с точки зрения вот финансовых рынков это zero-risk страна. Соответственно, когда что-либо происходит, все убегают в доллар США. Вот. Это первое давление, которое оказывается на евро. Второй – это то, что сейчас все происходит, весь этот трагический конфликт, но на территории Европы. Соответственно, там гигантское количество рисков, там давление гуманитарной катастрофы, связанное с беженцами. То есть это миллионы беженцев, которые сейчас – это территория стран Восточной Европы, в первую очередь Польша, это уже Германия, это Швеция. Это большое количество стран и, соответственно, приток. Этих беженцев, конечно же, прямо стресс, очень большое давление на всю экономическую систему. То есть, соответственно, это тоже очень сильно ослабляет экономику Европы, соответственно, также перетоки капитала, бегство, опять же, в доллар. Вот поэтому, да, мы увидим дальнейшее укрепление доллара, и, причем, конечно же, в первую очередь, вот под ударом это евро. Если вы спросите меня там, с точки зрения стабильных, как бы других валют, ну, более-менее в этом отношении у нас ничего не меняется, все как и было, кроме США, это может быть швейцарский франк, вот, британский фунт, видите, Британия вышла из Евросоюза, плюс, как всегда, является таким неким островным государством, которое, ну, опять же, вот сейчас потоки беженцев, то есть сколько беженцев примет Великобритания, что будет дальше происходить. Очень большое количество разговоров, это популярность по поводу юаня. Но я бы был здесь осторожнее и аккуратнее, но не забывал, что все-таки же юань до сих пор ограниченно корректирует валюта своей спецификой. Поэтому я не был бы однозначен с точки зрения перспектив, что вот юань однозначно подорожает. Нет, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации.
Павел, и последний вопрос. Если война будет остановлена, смогут ли все участники открутить все назад и вернуться к исходным позициям?
Виктория, вопрос очень непростой, потому что здесь нет ничего такого автоматического. То есть первое, прекращение боевых действий на территории Украины не означает автоматическое прекращение санкций, если не будет какое-то пакетное соглашение. То есть если это будет соглашение не просто между Украиной и Россией, но с участием международных посредников в виде западных стран, и вопрос санкционных механизмов будет являться неким элементом пакета с точки зрения достигнутых договоренностей. То есть если это будет, конечно, в таком формате, то эти санкции могут быть сняты, видоизменены или что-то еще. С точки зрения дальнейшего развития ситуации там, в других альтернативных сценариях, ну, первое, так санкции быстро не снимаются. Второе, мы не знаем, что будет происходить. Потому что даже если этот конфликт будет прекращен, это будет вопрос дальнейшего взаимоотношения России со всем миром, в первую очередь с западными странами. И не факт, что санкции будут прекращены. Допустим, они могут быть не прекращены. То есть маховик санкций может дальше раскручиваться. Вопрос, насколько западные страны решат дальше воздействовать на Россию с точки зрения достижения каких-то результатов, уже может быть не связано с этой войной. Поэтому здесь предсказать что-либо тяжело. И, скорее всего, нужно все-таки же рассматривать, что санкции – это не краткосрочно.
Спасибо, Павел. Хорошего вам дня. Я напоминаю, что мы разговаривали с доктором экономики, международным экспертом по финансам и технологиям Павлом Энтиным.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.